Так, ну что же. Давайте, наверное, перейдем к псалмам. Итак, сегодня у нас с вами 132-й, 131-й псалом. Но это опять, конечно, это двойная нумерация. Я думаю, что, наверное, 131-й у вас у всех, так или иначе. Но если вдруг у кого-нибудь масоретская нумерация, то тогда 132-й. Итак. «Вспомни о Ягве Давида и раскаянии его, как клялся он Ягве, обещание давал силе Якова. Не войду в шатер свой, не возлягу на ложе свое, не дам сна глазам моим, и веки мои не будут знать дремы, пока не найду место Ягве, жилище в силе Якова». Вот мы слышали о нем в Эфрате, нашли его на полях Ярима. Пойдем к месту пребывания его, поклонимся подножию ног его. Стань, о Ягве, в покой свой, ты и ковчег силы твоей. Священники твои пусть облачатся в праведность, и освященные твои пускай радуются. Ради Давида, раба своего, не отвращайся от помазанника своего. Клялся Ягве Давиду в верности и не откажется от плода чрева твоего, посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять союз со мной и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Потому что Ягве избрал Сион и захотел себе в жилище. Это покой мой навеки, здесь остановлюсь, потому что я пожелал его. Пищу его благословлю, нищих его накормлю, священников его облачу во спасение, и святые его, освященные его, радоваться будут. Там выращу рог Давида, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облачу во стыд, а на нем будет сиять его венец. Вот интересно, такой псалом восхождения необычно длинный, да? Песня восхождения или песня ступеней вначале написана, как такая ремарка, введение. Но с другой стороны, необычно длинный псалом восхождения, да? Смотрите, ни до, ни после в этом сборнике псалмов восхождения таких нет. Псалом явно царский по жанру, что интересно, так называемый. Точнее было бы назвать эти псалмы этого типа не царскими, а интронизационными. Но как-то их принято называть царскими. То есть псалмы, скорее всего, вот по предположению библеистов, написанные по случаю интронизации кого-то из правителей. То есть восхождение на престол кого-то из правителей, царей Израиля. Скорее всего, как-то так. Почему он, псалом восхождения, это действительно интересный вопрос, как он попал вообще в этот сборник тематический. Вообще-то здесь это явно не песня паломников изначально. Но с другой стороны, я вполне могу допустить, что она стала песней паломников в какой-то момент исторический. Остается только понять, почему. Конечно, можно было бы сказать, что, собственно, Иерусалим со времен Давида был столицей не только религиозной, столицей яхвизма, но он был и столицей административной, то есть столицей Израиля, а потом Иудейского царства, Иудеи. Да, в общем-то, он и в послепленный период оставался столицей Иудеи, но, правда, уже не как независимого государства, а как автономии в составе там Персидской империи, потом Египта, потом Сирии, ну, потом Римской империи, ну, короткое время там независимого государства. То есть, короче говоря, он всегда был не только столицей яхвизма, но и столицей Иудеи. Ну, Иудеи или Израиля во времена Большого Израиля, Единого Израиля при Давиде и при Соломоне. Так что, конечно, можно было бы сказать, что паломники, которые шли в Иерусалим, они, конечно, прекрасно понимали, куда они идут, знали, что они идут не только, как бы сказать, вот в столицу яхвизма, но и в столицу своей страны. Можно было бы так это определить. Причем понятно, что это касалось не только тех евреев, которые жили в самой Иудее там, или где-то в Палестине, но позже, когда появилась диаспора, и для евреев диаспоры Иудея тоже была своей страной, даже если они там никогда не были или были только раз в жизни. Все равно, естественно, для любого еврея Израиль – это наша страна. Так сказать, было так в древности, собственно, так и сейчас оно остается. И, наверное, пока Израиль существует, так оно и будет. Так что, в общем и целом, конечно, всегда, когда вот паломники шли в Иерусалим, они помнили и об этом тоже, что, в принципе, вполне естественно и понятно. Но тут другое интересное. И ежели все-таки речь идет о паломничестве, то есть если все-таки люди идут к Богу, чтобы там под этим сами они не понимали, то встает закономерный вопрос, а при чем тут, собственно, царь? Тем более, что очень может быть, этот псалом пели и тогда, когда царя-то уже не было в Иудее. Он все-таки вошел в сборник, который использовался и в послепленный период. Тогда вроде бы там о царях говорить уже не приходилось. Конечно, я понимаю, сразу же тут у кого-то из вас в голове возник вопрос, а это речь идет о каком помазаннике? Это о Мессии или просто о царе? Потому что Машех, помазанник, он Машех и есть. Это может быть царь, которого там помазали и вот благословили править, благословили царствовать. А может быть действительно вот Мессия с большой буквы. Тот, о котором говорили пророки. И изначально, если брать происхождение этого гимна, конечно, это царский гимн, там речь идет именно о царе таком, обычном. Но в каком смысле о нем говорили и кого под ним подразумевали те люди, которые этот псалом употребляли во времена, скажем, второго храма, это большой вопрос. Они-то, может быть, вполне могли иметь в виду уже и Мессию. Если так, то ситуация еще более интересная, потому что, с одной стороны, тогда мы имеем дело с изначально царским псалмом, с другой стороны, получается, что в контексте гимнографии вот этой паломнической особой, он становится, ну, по крайней мере, не прямо становится мессианским, но приобретает определенные мессианские коннотации, давайте так это назовем. Происходит некая трансформация тех смыслов, которые заложены были в этот гимн изначально, по-видимому. Вообще можно думать, судя по контексту, что изначально гимн-то появляется в эпоху Соломона, или очень близко к тем временам. Может быть, даже это один из интронизационных гимнов, посвященных самому Соломону, потому что это ему было обещано, что он будет хорошим правителем Соломону, а Давиду как раз, отцу Соломона, было обещано все то, о чем здесь говорится, то есть, что потомки твои будут править до тех пор, пока они будут соблюдать заключенный со мной союз, завет, и будут слушать меня и слышать меня. Самое главное, собственно, что нужно, по большому счету, любому правителю. Как ни парадоксально, это важнее, хотя внешне может показаться, что все ровно наоборот, но это важнее, чем все юридические, административные, экономические или политические резоны. Все это, конечно, важно. Правителю нужно уметь управлять. Но бывают ситуации, когда кроме Бога ответа не подскажет никто. Никакой совет мудрецов. И решение в реальной жизни порой приходится принимать так, чтобы оно было правильным. Как никакой опыт не подскажет, а только Бог может подсказать. И вот с этой точки зрения Соломон, ну, о Давиде я не говорю, Давид – это пророк на престоле. Это вообще уникальный случай, ведь Давид еще и пророк. И даже в первую очередь Давид – пророк, а уже во вторую – царь. Когда ковчег несут в Иерусалим, помните, он пляшет перед ковчегом, это пророческая пляска. Его жена, одна из жен, ему там за это как бы так, ну, не то, что выговаривает, но как-то так укоряет его, упрекает, что царю, дескать, негоже царю голышом плясать перед народом, ну, может быть, там в одной набедренной повязке или там как-то уж, я не знаю как, но имеется в виду, что пророки часто одежду так разрывали во время этой пророческой пляски. Вот, а Давид тогда говорит, что я перед Богом буду и петь, и плясать. То есть он как бы понимает, кто он прежде всего. С Соломоном ситуация другая. Он не пророк, но это человек, который хотел научиться быть хорошим правителем. И он этому с Божьей помощью научился. Для этого, собственно, надо было уметь слышать Бога, даже не будучи пророком. Это тип Соломона. Он его не так слышит, как Давид, не так, как вообще его слышат пророки, но он его слышит. И он сохраняет тот самый союз, завет, который заключил Давид. Так что ближайший контекст псалма исторический – это, конечно, Соломон, его личность его эпоха, его правление и, вероятнее всего, его интронизация. С другой стороны, если мы возьмем раннюю мессианскую традицию, то есть допленную мессианскую традицию, которая начинается Исаией Иерусалимским, то мы увидим, что там Мессия – это как раз помазанник, как именно правитель. И понятно, почему он из рода Давида. Потому что именно Давиду было обещано, что его потомки будут править в Иерусалиме. А Мессия – это, как бы сказать, тот правитель, который, с одной стороны, завершает собой целую эпоху, а с другой стороны, начинает новую эпоху. Эпоху, когда Бог прямо и непосредственно управляет своим народом. Мессия – это своего рода, если так вот проследить все то, о чем говорит Исаия Иерусалимский, это именно наместник Бога на земле. Я понимаю, что в историческом христианстве этот титул применялся совсем к другому человеку. Вот, но это уже, так сказать, издержки исторического христианства. А так, по смыслу, получается, что именно Мессия должен был быть этим самым правителем народа Божия, Богом поставленным, через которого Бог на земле и должен был действовать. По крайней мере, Исаия видит Мессию именно таким, Исаия Иерусалимский. Это не единственная точка зрения, не единственный, вернее, аспект, не единственная точка зрения. Образ Мессии у разных пророков несколько отличается, и видят они его по-разному с разных сторон. Все-таки в полноте личность Мессии увидеть за столетие до того, как он пришел, это задача нетривиальная. Обычно все-таки это было так, что каждый видел что-то свое. Поэтому пророческая традиция – это вот такие книги, не одна книга, а книги разных пророков, из которых каждый видел что-то свое, каждый видел свой аспект, а в целом вот складывается эта картина Мессии, образ Мессии, картина мессианского царства. Так вот, получается, что здесь трансформация этого образа в мессианский вполне логична в контексте традиции Исаии Иерусалимского. Я, конечно, не знаю точно, когда начинает формироваться вот эта гимнография, но подозреваю, что она могла начать формироваться еще и даже, может быть, и в допленный период, в предпленный период. А продолжается ее формирование уже, конечно, в период после пленной, когда появляется диаспора еврейская, и паломничество в Иерусалим становится обычным делом. Ну, обычным, необычным, но, по крайней мере, распространенным в еврейской среде. Так вот, с такой точки зрения понятно, что видеть в этом правителе Мессию было очень естественно. Особенно в период послепленный, когда, собственно, уже Иудеи как независимого государства не было. Царей на престоле Иерусалима больше не было, еврейских. И понятно, что в те времена, в те века, в послепленный период, уже естественнее было все это отнести прямо к Мессии, который придет, чтобы править народом Божиим в конце времен. Вот так трансформируются смыслы, изначального гимна, который был, скорее всего, гимном Соломоновой эпохи. И вот тогда становится немного понятнее, почему, собственно, этот гимн оказался в составе сборника псалмов ступени там или псалмов восхождения, как их там по-разному называют, гимны восхождения или гимны ступеней, там так переводы возможные. То есть получается, что шли не только к Богу, но, в общем-то, как бы и к Мессии тоже. Я понимаю, это кажется не очень понятным в контексте сугубо историческом, потому что ведь вроде как до прихода Мессии-то оставались еще столетия, когда эти псалмы писались. Даже если это послепленные псалмы, все равно еще столетия должны были оставаться до прихода Мессии. Но ведь, в принципе, во все века и до сих пор для еврея ожидание Мессии – это неотъемлемая часть его жизни. Я не знаю, когда появилась эта молитва обращения к идущему в мир Мессии. «Приди сегодня, приди сейчас, приди при нашей жизни». Может быть, она и поздняя, конечно. Скорее всего, достаточно поздняя. Но смысл, сама эта интенция существовала, конечно, намного раньше. Мессию очень ждали и очень ждут. Какого Мессию ждут, это уже другой вопрос. Какого дождутся, это тоже вопрос интересный. Но я бы не сказал, что сейчас вот многие христиане так ждут возвращения Христа, как евреи ждут Мессию, своего Мессию. Хотя первые христиане ожидали возвращения Христа с тем же напряжением, с каким евреи ждут Мессию. Но это были первые христиане в первые века христианства. А, конечно, о христианах уже даже эпохи раннего средневековья этого не скажешь. Тут уже начинает формироваться примерно такое же вот к этому делу отношение, как то, что распространено сегодня у нас, да, когда, ну, будет, конечно, это второе пришествие там когда-нибудь, но Бог даст не при нас. То есть, если евреи молятся «приди сегодня, приди сейчас, приди в наши дни», то современный христианин скорее будет молиться: «Господи, только лучше не при нас». Вот. Скорее, вот такая будет, наверное, молитва, но по факту получается. Ну, наверное, это из-за чтения книги «Откровения Иоанна», конечно, там всякие кошмары перед приходом Мессии, вот не хочется их переживать, и поэтому, значит, соответственно, лучше не при нас. Ну, как бы там ни было, но факт остается фактом. А тут, конечно, идут и навстречу Мессии тоже. А вдруг по дороге в Иерусалим его и встретишь? Ну, а вдруг? Всякое ведь может быть. А вдруг Христос вернется завтра? Маловероятно, но ведь нельзя же сказать, что совсем невероятно. Будет очень здорово и хорошо. Но как-то мало сейчас кто из христиан об этом думает. Так вот, но если говорить об этом псалме, вернуться к нему, то тогда получается здесь очень любопытная картина. По сути дела, перед нами разворачивается картина Царства Божия. Причем Царство Божие в разных его аспектах. Что я имею в виду? Но опять же, если вернуться к первому смысловому пласту и к ближайшему контексту, то получается, что Царство Божие – это сам Израиль. Потому что в конечном счете речь идет о гимне времен Соломона, скорее всего. Если и не Соломона, то где-то очень близко к этой эпохе. Конечно, если близко к этой эпохе, то это означает, что перед нами уже эпоха разделенных царств, и это уже одна Иудея, но все равно это некое земное царство. Пусть даже оно меньше того, которое было при Соломоне. Так что тогда? Значит, земное царство, массовое религиозное сознание, именно такой мессианизм взращивает. И вы наверняка знаете, если Евангелие читали, что и, собственно, он и во времена евангельские таким был, в массовом сознании. Из-за чего, собственно, Иисус никогда прямо о себе не говорит, как о Мессии, по крайней мере, публично и открыто. Что он себе прекрасно представляет, что сразу за этим последует. Сразу начнется некое мессианское восстание, которое он просто обязан будет возглавить. Иначе какой же он Мессия? Кстати сказать, пару раз такое чуть не произошло. Естественно, ему удалось этого избежать, но уже с некоторым трудом в какие-то моменты. Значит, это вот оно, массовое представление, вернее так, массовое религиозное сознание в его мессианском аспекте. Евангельского времени, заметьте, даже не того более раннего, к которому, скорее всего, псалом относится, ну, то есть, вернее, реинтерпретация псалма относится, а даже евангельского, то есть все-таки уже заметно более позднего. Значит, просто в таком традиционном раннепророческом варианте, да, конечно, с одной стороны, с другой стороны, а когда опыт откровения царства вошел в сознание общины? Мы уже разбирали другие псалмы, в частности, псалмы, посвященные празднику Дня Ягве, Дня Господня. Помните, это было, впрочем, но не все были, но те, кто были, я надеюсь, что помнят, а остальным, значит, наверное, только записи теперь слушать. Мы разбирали псалмы, посвященные Дню Господню, Дню Ягве, и говорили о том, что тогда, что в этих псалмах явно отражен опыт откровения Царства Божия, но уже не того Царства, которое вот людьми создается, а того Царства, о котором сам Иисус скажет, что оно не от мира сего. 18-й, 17-й псалом и первое откровение, которое было Давиду. «Видение престола славы и отражение опыта видения престола славы в гимнографии». Обо всем этом мы говорили, когда соответствующие псалмы с вами читали. Значит, и даже и при Соломоне это уже не просто земное царство. За этим стоит не только какие-то массовые представления человеческие о том, что вот придет некий мессия, некий идеальный правитель и установит царство всеобщего религиозного благочестия, от которого, наверное, у нормального человека очень скоро скулы сводить начнет. А был же опыт и действительно нормального, реального царства, хотя бы опыт его восприятия как бы из некоторого далека. Ну почему издалека? Потому что все-таки здесь ведь как? Здесь, с одной стороны, престол славы, как он открывается в этом опыте, скажем, литургическом, храмовом, он, да, действительно, это царство, которое не от мира сего. И оно вроде даже где-то совсем близко. Но, с другой стороны, близко-то оно близко, а в мир оно еще не входит. Оно не приближается к человеку так, как об этом говорит сам Иисус. Помните, его проповедь как раз начинается с того, что он говорит: «Обратитесь, потому что царство приблизилось». То есть оно вот было до сих пор далеко, не то чтобы совсем далеко, но оно было еще, так сказать, отдельно как бы от мира, а теперь оно вошло в мир и стало все совсем рядом. Это вот то, о чем говорит Иисус с самого начала. А здесь оно еще не приблизилось, конечно, в эпоху Соломона, но его уже видно. То есть речь идет не только о земном царстве, но и о Царстве Божьем тоже. Тогда становится совсем интересно. Так получается, что вроде как земное царство, значит, есть некое вот там Соломоново или, ну или положим, это Иудея после Соломонова, неважно, даже дело сейчас не в том, о каком конкретном государстве речь, но это земное царство. Есть Царство Божие, вот оно открывается, положим, в видениях престола. Ну, хотя бы так. Я сейчас говорю «хотя бы так», потому что я не беру пророческий опыт. Он уникален, в чем-то всегда неповторим. И он является все-таки индивидуальным опытом конкретных людей. А вот видение престола славы – это опыт литургический, то есть это опыт общины, а не просто отдельного человека. А раз опыт общины, значит и в каком-то смысле, ну как бы сказать, всеобщее достояние. Он, как бы сказать, он всем должен быть более или менее, если непонятен, то хотя бы восприниматься как свой. Даже теми людьми, кто, может быть, сам лично этого никогда не переживал. Значит, вот опыт царства, которое уже не от мира сего, но которое еще, конечно, не приблизилось в те времена. И образ Мессии и мессианского царства. Тут я понимаю, сразу же вопрос встает, а, собственно, какая разница, мессианское царство или царство Божие? Вроде как это одно и то же. В общем-то, да, вроде как одно и то же. Но все дело в том, что оно, хотя и одно и то же объективно, но в сознании общины далеко не сразу одно соединилось с другим. Вначале все-таки речь шла о мессианском царстве, как о чем-то таком, что будет предшествовать Царству Божию. Кстати сказать, иногда, между прочим, и христианской традиции, ну как, не то чтобы, это скорее, наверное, свойственно некоторым протестантским церквам такое понимание, но тем не менее. Воссоздается это древнее представление, когда считается, что, например, в начале некое тысячелетнее царство на земле, а потом полное окончательное торжество Царства Божия. Ну, в некоторых церквах протестантских такое представление существует. И даже там, по-моему, есть какие-то споры, диспуты насчет того, так ли оно или не так. Но я, честно говоря, в эти диспуты особо никогда не вдавался. Но, по крайней мере, знаю об их существовании, так скажем. И только после прихода Христа, в контексте нормального, адекватного прочтения книги Откровения, становится понятно, что речь идет просто о разных этапах истории Царства Божия. С одной стороны, о периоде его раскрытия в мире, если угодно это и есть то самое тысячелетнее царство, когда с одной стороны оно уже здесь, и воскресение уже началось, и поэтому существует история святости, и поэтому мы обращаемся к святым, то есть к праведникам, которые покинули этот мир точно так же, как живым, не делая разницы между, казалось бы, живыми и мертвыми, на самом деле между живыми и живыми. И есть полнота царства, которое раскрывается тогда, когда процесс завершается вот этого, его вхождения в мир. С возвращением Христа Именно это и происходит. И вот тогда становится понятно, что образ Мессии-правителя – это, конечно, не образ правителя как земного царя. Но в те времена, когда этот псалом появился, такого понимания еще не могло быть по определению. Такое понимание могло вообще появиться только после прихода Христа и после Его смерти и воскресения. Вот когда началась история Царства, входящего в мир, тогда открылась некая перспектива завершения этого процесса, вот этого самого так называемого второго пришествия. И чуть-чуть приоткрывается там перспектива дальнейшего развития, там новое небо, новая земля, небесный Иерусалим и все с этим связанное. Приоткрывается, опять же, пока действительно, пока этот этап не закончится, наверное, большего мы не увидим просто. Отсюда не видно, что там дальше. Это не значит, что там ничего нет, что уже все кончилось и все. Разумеется, царство живет своей жизнью. Но чтобы это понять, надо, короче говоря, это станет понятно, когда оно раскроется во всей полноте. Так вот, в те времена, о которых мы говорим, и когда Псалом был написан, не могло быть и того понимания о наступающем царстве, о котором сейчас я вам рассказал, и которое так свойственно Новому Завету. Хотя боюсь, что сейчас, к сожалению, немногие из христиан об этом задумываются. О такой историософии. Но именно по этой самой причине получается, что мессианское царство и царство Божие в сознании людей оказываются как бы, ну не то чтобы разделены, они, конечно, связаны, но разнесены во времени. Одно дело царства Бога прямо и непосредственно правящего миром, когда вот этот самый престол будет видно отовсюду. И другое дело, правление, вот мессианское царство, как время, когда правит Мессия, вот тот самый наместник Бога на земле, управляющий своим народом и другими народами тоже, там соответственно, то есть вот это какая-то особая совершенная эпоха земной истории, как она виделась многим, и до плена, и после плена, и которая должна предшествовать наступлению Царства Божия. Вот задача Мессии – сделать так, чтобы Царство Божие стало возможным. В частности, привести к Богу все народы. Так это понималось. Ну, до плена так вряд ли на это смотрели, а после плена уже во многом смотрели на ситуацию приблизительно так. Значит, Мессия придет, воссоздаст еврейское государство, израильское царство, каким-то образом этому царству, ну, подчинит, не подчинит, но, по крайней мере, яхвизму подчинит все народы. И это будет предварительная подготовка для того, чтобы Царство Божие стало видимым для всех, и чтобы оно, наконец, во всей своей полноте наступило и раскрылось. Вот так, такой в итоге становится картина в глазах, ну, скажем, послепленного верующего еврея. Правда, это скорее картина, наверное, не персидская, эллинистической эпохи. Но формируется она, в общем, несколько раньше. Она уже в персидскую эпоху формируется так, что В целом можно сказать, что она типична и для более ранних времен. Но тогда встает естественный вопрос. Хорошо, но это человеческие представления. А какое это отношение имеет к Царству Божию, как к духовной реальности? Так вот, если вдуматься, то окажется, что самое прямое и непосредственное. И дело тут вот в чем. Значит, можно говорить уже вот теперь, в христианскую эпоху, можно говорить о наступающем царстве, раскрывающемся царстве, о его, так сказать, полной победе в конце времен, о преображении мироздания, короче говоря, обо всем том, о чем мы читаем в книге Откровения. Но ведь дело-то в том, что царство, поскольку оно существует, всегда существует в полноте, всегда пребывает в полноте. И оно никогда не бывает реальностью только и исключительно духовной. Оно всегда, по определению, включает в себя и природную составляющую тоже. Мир-то все-таки, преображаясь, становится частью царства. Ну а что такое преображающийся мир? Это ведь и есть преображающаяся природа, прежде всего. О человеке я сейчас не говорю. Это отдельная тема и отдельная задача. Так вот, дело в том, что это самое преображение предполагает включенность природы в царство. Ну, что означает включенность природы в царство? Человеческий социум, между прочим, тоже часть природы. Хотя мы и относим это к цивилизации. Но с точки зрения духовной, тут особой разницы нет. С точки зрения духовной есть только два начала в мире. Это дух и природа, воля и субстанция. А человек, между тем, и то, и другое, и дух, и природа. В человеке есть и воля, и субстанция. И в этом плане человеческий социум – это такая же часть природы, как и, там, я не знаю, лес, горы, море. Но не такая же, конечно, другая на самом деле, понятно. Не такая, как лес, горы и море, к сожалению. Скорее, наверное, имея в виду падший характер человеческой природы. Но это часть природы. Это тоже природа, только другая. Производная от природы самого человека, а не от природы тех стихий, которые Бог создал такими, чтобы они человеком бы не стали никогда. А в таком контексте становится понятно, что каждый конкретный момент своего существования царство обязательно будет в каком-то отношении к миру, хотя бы через человека. Ну, смотрите, если взять, например, эпоху Соломона. Израиль, Царство Божие, звучит немного наивно, имея в виду эмпирическую реальность. Особенно если учесть, что при Соломоне верующих в стране было меньше, чем при Давиде. С другой стороны, если все-таки в этом обществе есть некая община верующих, яхвистов, если этой общине открывается тот же самый престол славы, и в опыте общины есть откровение царства, то как это ни парадоксально, но получается, что Израиль действительно становится царством. Царством Божьим. Не потому, что он весь становится каким-то особо одухотворенным, а потому что ведь эта община верующих не в вакууме существует. Она же существует в своем народе, живет в своей стране, на своей земле, под властью своего царя. И вот и получается так, что в данном случае царство существует в этой форме. Настанет время, и оно будет принимать другие формы. И история пойдет не так, как она шла прежде. Вся история, не только история народа Божия, но посмотрите, как история видит книга Даниила. Вначале сменяют друг друга царства, и, кстати, не так важно, что под ними, какие конкретно государства имеются в виду там. Ну, можно что-то идентифицировать, но не в том дело. А потом на смену этим царствам приходит мессианское царство. С одной стороны, да, оно так и произошло. С другой стороны, ведь мы же вроде бы знаем, что история-то не кончилась с приходом Христа. Продолжается же история земных царств. Вроде бы, да, продолжается. Но с того момента, когда Царство Божие начало входить в мир, нет больше того воплощения духовных движений в историческую государственность, которая имела место до прихода Христа. До прихода Христа, до прихода Мессии, каждое царство было духовным феноменом. В определенном смысле. Это большая тема, я сейчас, наверное, не буду об этом говорить подробно, но в общем и целом можно сказать, что каждое царство, каждое, ну давайте назовем это цивилизацией, наверное, тогда, скорее уж так это можно назвать. Так вот, каждая цивилизация, с одной стороны, имела свое духовное лицо, а с другой стороны, была и духовным феноменом тоже. Не только политическим, там, социально-экономическим, и даже не только культурным. Каждая такая цивилизация была духовным феноменом. Она имела самостоятельное духовное значение в определенном смысле. А вот после прихода Христа духовный смысл имеет только церковь. Причем церковь, как, будем говорить так, община людей, живущих в царстве. История церкви – это не история церковных институтов, это история святости. И только эту историю можно считать историей церкви в строгом смысле слова. Все остальное лучше называть историей церковных институтов. было бы, так вот по большому счету. Но только эта история святости является настоящим субъектом истории после прихода Христа. Других субъектов в ней нет после того, как Христос вошел в мир. Другое дело, что можно видеть, как духовные процессы, связанные с этой историей святости, захватывают или не захватывают, как, короче говоря, они проецируются на историю отдельных народов. Но духовного смысла в существовании каждого такого народа, отдельного смысла, нет больше. Это при том, что, естественно, у каждого народа, у каждой нации остается возможность прожить свою историческую жизнь. Но здесь та же самая ситуация складывается, что и в жизни отдельного человека. До прихода Христа искания человека были абсолютно значимы. Если он принадлежал к народу Божию, то абсолютно значимо было следование или не следование Торе. Если человек не принадлежал к народу Божию, абсолютно значимыми становились его духовные искания. После прихода Христа абсолютно значимым является только одно – принятие или непринятие того царства, которое Христос принес в мир. Только это значимо. Абсолютно. То же самое касается и жизни отдельных народов. То есть целых народов, отдельных целых народов. Только то значимо. Принимают они вот то самое. Участвуют они в этой истории святости или не участвуют? И как участвуют? Лучше, наверное, задать вопрос о том, как участвуют. Участвовать можно по-разному, как известно. Но в любом случае, как бы то ни было, становится совершенно очевидно, что царство проецируется в мир, в тот самый реальный мир, в реальную историю, и как-то включает ее в себя. Или не включает, но как-то к ней относится. Оно никогда не висит в пустоте, оно никогда не бывает только чем-то неотмирным. Когда Иисус говорит, что оно не от мира сего, он имеет в виду не то, что этот мир для него абсолютно чужой и никогда ему в царство не войти, а то, что законы этого царства не определяются законами мира сего. Что оно живет по иным законам и привносит те иные законы сюда, в этот мир. А не то, что оно к этому миру отношения не имеет. Так вот, в таком случае получается, что действительно человек, который шел в Иерусалим на встречу с Богом, там, в Иерусалиме, находил и основание того самого Царства Божия, или мессианского царства, которое, собственно, и открывалось там, у престола. Другое дело, что, конечно, иногда в человеческом сознании это откровение как бы, но не то чтобы искажалось, тут нельзя говорить об искажении, оно теряло хронологическую перспективу порой. Или эта хронологическая перспектива как-то менялась. Такое бывало. Иногда бывало, действительно. Но то, что когда человек приходит туда, где он встречается с Богом, что оттуда он видит Царство Божие, обнимающее весь мир, это, в общем, наверное, можно считать фактом. Причем интересно, что здесь ветхозаветные и новозаветные откровения едины. Посмотрите, как по-разному открывается. Вот когда Иоанн, я имею в виду сейчас книгу Откровения, переживает свое видение, он, в общем-то, его переживает как визионер, он постоянно где-то там, около престола, как бы около престола, где он оказывается, перемещается. Вот если вы внимательно книгу Откровения прочитаете, я сейчас не буду о ней говорить, это отдельная тема, но если вы ее прочитаете, вы увидите, что он постоянно, как бы сначала он оказывается около этого престола, а потом он как бы постоянно где-то там вот какое-то движение происходит. Его собственное движение, Иоанна, где-то вокруг этого престола. И каждый раз, когда он там как-то перемещается в этом духовном пространстве, он иначе видит историческую перспективу или ретроспективу. То есть и история ему открывается иначе. Смыслы истории ему открываются иначе. И конец времен он видит по-разному. Там же много параллельных описаний, там они не все последовательные в книге Откровения, там часто идут параллелизмы. Описание одних и тех же процессов с разных сторон и с разных точек зрения. Почему так? Да потому что от престола видно царство, все целиком. И вся история в контексте этого самого царства. И здесь то же самое. Только здесь один, единственный аспект, как бы один взгляд, один такой вот, одна такая картина, которая вдруг открылась. И лучшего языка, чем язык интронизационного гимна, получается, автор не нашел, чтобы это передать. И вот такой вот псалом, который, с одной стороны, вроде бы такой сугубо земной, и вроде бы он только о земном царстве, а с другой стороны, о Царстве Божьем. Вот такой немного неожиданный, наверное, аспект, да? Но очень характерный вообще для Библии. Вот так. Такой псалом сегодня у нас.